Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю четвертую по Пятидесятнице, мы, празднуя воскресный день, также светло празднуем память одной из величайших икон, дарованных земле российской, Казанскую икону Пречистой Госпожи Богородицы, Матери Божией. И сегодня Святая Церковь предложила нам Евангелие воскресное от Матфея, в котором повествуется об исцелении Господом нашим Иисусом Христом слуги одного римского сотника в городе Капернауме. Это событие описывается в двух Евангелиях. Кроме Евангелия от Матфея, оно еще упоминается у евангелиста Луки. И кто внимательно читает Слово Божие, Евангелие, тот должен был обратить внимание на некоторые несоответствие как бы этих двух повествований об одном и том же событии. А кто читает поверхностно, тот, конечно, никогда и не обратит внимания на вот это разногласие двух Евангелий об одном и том же событии. В Евангелии от Матфея мы видим, то речь идет о диалоге между Господом и самим сотником. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». А в Евангелии от Луки нету указания, что Господь непосредственно беседовал с этим сотником, но указывается, что диалог и шел через других людей, посланных сотником. Когда он кончил все слова свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ним, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Поэтому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Как мы видим, видна вот эта разность. И если там в Евангелии от Матфея показано, что якобы сам сотник вышел навстречу и беседовал с Господом, и никаких посредников не было, и видно его дивное смирение и вера, и Господь похваляет его веру, что его всем Израилю не нашел такой веры. А здесь сначала были посланы старейшины иудейские, которые просили Господа, чтобы он пошел в дом сотнику. И когда Господь уже приближался, то он друзей своих послал, уже римлян, вот, и те уже выразили его смирение: «Не трудись, Господи», ибо сотник передал, что он недостоин, чтобы ты вошел. И подчеркивается: «И поэтому и себя самого я не почел достойным прийти к тебе». То есть смирение было не только в том, что он считался недостойным, чтобы Господь вошел под его кров, но он себя считал недостойным пойти и лично просить. Это подчеркивается. Как же так, что у Моисея говорится, что он лично просил его? Надо внимательно всегда читать Евангелие. И это противоречие кажущееся. На самом деле, если мы будем знать объяснение, то не будет возникать вопросов. Мы видим, что святой евангелист Лука рассказывает об этом исцелении подробнее, тогда как евангелист Матфей в общих чертах. И Лука обращает внимание на частности, тогда как Матфей имеет в виду общее чудо исцеления. И сопоставление их рассказов дело представляется в таком виде. Капернаумский сотник послал Господу иудейских старейшин просить его, чтобы он исцелил больного слугу этого сотника. Господь пошел к нему, но на пути встретил еще постных сотником с выражением ему глубокого смирения и с просьбой не входить в его дом, а только издали сказать слово, могущее исцелить слугу. Господь удивился вере сотника и исцелил издали слугу его, так что посланные, возвратившись, нашли слугу выздоровевшим. Евангелист Матфей употребляет в этом случае оборот речи довольно обыкновенный и свойственный многим писателям, по которому сказанное кем-либо через других или посредством других представляется сказанным непосредственно от него самого, и ответ, полученный через других, представляется ответом, данным ему самому. Евангелист же Лука повествует точнее, как было дело, поэтому у евангелиста Матфея представляется разговор Иисуса Христа как бы с самим сотником, тогда как разговор этот происходил через посредство других, сначала иудейских старейшин, потом друзей. Может быть, впрочем, что и сам сотник после друзей вышел из дома ко Господу, как толкует это Феофил, который был недалеко и повторил то же слово, что говорил через друзей. Из уст самого Господа услышал слово, исцелившее слугу его. Но отчего же скажет кто-либо, по свидетельству Матфея он сказал: «Я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой», а по свидетельству Луки послал за ним, чтобы он пришел. Мне кажется, что Лука указывает нам на ласкательство иудеев и на то, что люди в несчастье, будучи непостоянны, часто переменяют намерения, ибо вероятно, что когда сотник хотел идти, иудеи воспрепятствовали ему, ласкательство ему, и говоря: «Мы сходим и поведем его». Как же скоро освободился от докучливости иудеев, то посылает сказать: «Не подумай, что я не пришел по лености, но потому что почел себя недостойным принять тебя в дом свой». Так толкует это место святой Иоанн Златоуст. И после этого разъяснения святых отцов нам становится понятно, что никакого противоречия у евангелистов нет. И тогда, помня о более точном повествовании Луки, мы сможем оценить всю глубину веры и смирения этого сотника. Первое, что должно нам как бы быть особо заметным, это о ком же заботится сотник? О слуге. То есть уже это выделяет его каким-то особым образом, потому что обычно свойственно людям заботиться о самых близких, о детях своих, о жене, там, о муже, там, и так далее. Здесь же речь не идет о родственниках, а речь идет о слуге. Вот, не забывайте, что это было время, когда господствовал рабовладельческий строй, да? То есть существовало рабство. И положение слуги, и положение раба, это было такое униженное положение людей по отношению к тем, кто господствовал. И поэтому удивительна забота этого сотника о своем слуге, которым очень дорожил. И отсюда видно его милостивое сердце, что сам по себе этот человек был милостивый. Более того, его милость, как мы видим из повествования Луки, от евангелиста Луки, распространилось до того, что он и народ, в котором был как бы под его пятою, потому что Римская империя, мы знаем, захватила Иудею. И это была не римская земля, но они были здесь как чужеземные войска. И он был офицером этого войска, возглавлял сотню. И, казалось бы, всегда такие напряженные отношения существовали между оккупантами и жителями этих оккупированных земель. Но он проявлял милость настолько, что и построил синагогу за свой счет. И поэтому только лишь иудейские старейшины ходатайствовали перед Господом о исцелении его слуги. Сам он себя счел недостойным. И это самая важная черта этого верующего и благочестивого человека. И так бывает в жизни, что люди живут верой и добродетели какие-то исполняют, творят добрые дела, милостыни, и не только своему народу, а и вот как в данном случае и народу иудейскому. И не просто это было его внутренняя такая склонность оказать просто милость оккупированному народу. Нет, здесь было глубже. Он духом чувствовал вот истинность самой веры этого народа. Вот. И поэтому, когда именно в этом народе восстал чудотворец, проповедник, пророк, как его называли, а в самом деле это Господь и Бог пришел во плоти, то он, не сомневаясь, обратился за помощью к нему. Он знал в глубине своего духа, что этот человек может исцелить его слугу, и, не сомневаясь, послал к нему. Но, как мы видим, что сам сотник не хотел прийти, предстать пред очи Господа, считался недостойным. Это дивное, глубочайшее смирение было проявлено им. И он не хотел, чтобы Господь вошел под его кровь тоже по этой же причине. По причине глубочайшего смирения от ощущения своего недостоинства. Это очень редкое качество, причем еще в дохристианском мире оно было проявлено. А сейчас среди христиан такого смирения не найдешь. И это очень важная деталь, чтобы понять вот облик этого человека, его духовную суть. И, но как-то же надо было выйти на общение с Господом. И он выбирает посредников. Сначала посылает иудейских старейшин. Они, уже не имея такого смирения, ничего, неспокойно приглашают, заискивая перед сотником, потому что он их благодетель. Им выгодно иметь такого правителя, потому что если там что случится, его заменит, другой может прийти и быть совершенно другим. И по-человечески это все понятно. И когда уже подошли Господь и вот окружающие его с ним люди близко к дому этого сотника, то он уже посылает друзей своих, сказано, которые остановили Господа и выразили это дивное смирение сотника и дивную веру его, потому что это, он верил, что Господь может одним словом исцелить его слугу. Поэтому нет нужды двигать учителя, двигать этого Господа и принимать под свой кров. И по вере его и по дивному смирению Господь исцеляет слугу, не входя в дом, и друзья, вернувшиеся, убедились и подтвердили, что это произошло именно так. Поэтому самое главное, что мы можем научиться из этого повествования, это что Господь преклоняется на мольбу человека, если эта мольба сопровождается смирением в той или иной степени. То есть без смирения невозможно угодить Богу, невозможно преклонить Его милость и невозможно даже говорить о спасении. Основа основ для падших грешных людей, чтобы вернуться к Богу, чтобы очиститься, чтобы соединиться с Ним и быть в Его вечном царстве, то есть спасти душу свою, нужно. И это смирение. И мы знаем, что не всегда люди, просящие Господа, вели себя подобно этому сотнику. Например, мы знаем о чуде воскрешения дочери начальника синагоги Иаира. И в этом случае уже не о слуге шла речь, а о своем ребенке, то есть о дочери. И она была при смерти. И из Евангелия нам повествует, как обратился этот начальник синагоги к Господу. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальник синагоги, и, падший к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом. То есть он тоже был подвергнут сильной скорби, дочь была при смерти, но он не думал в этот момент о смирении, что он недостоин предстать пред Господом, или что он недостоин принять Господа в дом. Он верил, что Господь может исцелить и воскресить ее дочь, иначе бы и не подвижен был бы вообще просить Господа. Но он явил смирение тем, что упал ниц пред Господом. Конечно же, это тоже смирение, предпасть пред Господом ниц, поклониться низко Ему и умолять прийти к Нему и исцелить. Но это смирение несопоставимо с тем действительно великим и удивительным смирением сотника, который был не начальником синагоги, то есть который, казалось бы, должен намного больше знать в истинной вере. Он принадлежал прямо к истинной вере, был учителем истинной веры. Этот был язычником, как бы, по своему положению. И чужеземцем, и чужеверцем. И удивительно, что этот, как бы, чужеземный человек, который не научен в основах веры, как это начальник синагоги, являет более глубокое смирение и более глубокое окаевание себя внутреннее. И он считается недостойным к Богу общению. Как сам недостоин прийти к Господу, так и принять под кров свой. И это дивное смирение с глубокой верой рождает чудо, что исцеление его, значит, слуги, который был при смерти, происходит от одного слова. А здесь Господь входит, как мы знаем, и уже непосредственно прикасается и воскрешает дочь начальника синагоги Иаира. В этом разница. И мы всегда должны взыскивать смирение. И чем лучше мы смиримся, чем глубже мы смиримся, тем полезнее будет для нас, и тем больше и обильнее милость Божия изольется на каждого из нас. Потому что смирение – это важнейшее основание нашего спасения. Это важнейшее добыть на ней основана любовь и все прочее. Не будет смирения – ничего не будет. И Писание нам от лица Бога явно указывает, что Бог гордым противится, и только смиренным дает благодать. И в какую меру мы смиримся, в такую меру и получим благодать Духа Святаго. Это духовный закон. И поэтому с этой точки зрения вся наша жизнь и все наше жительство во Христе и пребывание в церкви сводится к тому, как бы к борьбе за смирение, за стяжание смирения. То есть, ну, что все нашу духовную жизнь можно так рассмотреть, что и терпение искушений, и терпение оскорблений, и всяких бед, и все, что с нами происходит, мы все можем полагать в основании смирения. То есть и покаянный весь путь наш основан на смирении, потому что на смиренном познании своего падения, своей погибели, своего ничтожества, своей немощи, своей мерзости пред Богом. И это высоко пред Богом, и это ценно пред Богом, потому что только таким человеком Бог может руководить, как ему угодно, воздействовать, исцелять, воскрешать и духовно поставлять его высоко. И чем человек глубже смирится, тем выше будет поставлен Богом. Так засвидетельствует сам Господь. Но нам важно в этом Евангелии увидеть не только чудо Господа и не только такую образцовую, примерную веру, единое смирение этого человека, о чем мы должны, конечно, ревновать, молиться и смиряться в помысле своем, что мы и близко не достигли в меру этого римского сотника. Но важно еще увидеть, что это место, как и многие места Евангелия, прикладывается к внутреннему нашему человеку, к нашей духовной жизни. И духовная жизнь именуется потому, что главным предметом ее является наш дух человеческий, да, именуемый сердцем. То есть ум и дух – это как бы главные вот, основы нашего внутреннего человека. И поэтому мы должны внимать своему уму и следить за своим сердцем и при покаянном творчестве, благодатью Божией, в конце концов, соединить ум с сердцем и вернуться в то цельное состояние, в каким Бог нас создал. Ибо мы грехом рассечены на три части, мы расстроены грехом. И благодать Божия за покаяние, уврачевывая нас, соединяет нас опять, делает цельными, делает нас целомудренными. То есть это не просто какое-то соединение, а это очень мудрое восстановление нашего естества. И не только восстановление, а и улучшение по образу Христа, пришедшего во плоти. И что же мы можем увидеть в этом повествовании по внутреннему человеку и по нашей духовной жизни? Что нам важно увидеть? «Слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Обратите внимание, что сотник даже ничего и не просил. Он просто говорит: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». И ждет от Господа, что Господь на это скажет или сделает. Так и мы, если мы внутри своей духовной жизни видим, что очень важная часть нашего человеческого естества, скажем, воля, расслаблена, поражена, жестоко страдает, и мы не можем никак при всем желании, даже при всем понимании, даже при каких-то знаниях полезных, важных, что это надо делать, а это не надо делать, вот это не грешите. И мы это знаем, и понимаем, и принимаем, и любим даже это, и хотим, желаем от всей души, но не находим себе, либо воля наша тоже повреждена, и мы не можем собраться и начать делать то, что знаем уже, во что верим, В данном случае для нас воля как слуга, которой мы очень дорожим. И если не произойдет исцеление этой важной части, то и все знания, и все понимание, и все желания наши будут недействительны, потому что их нельзя осуществить. И от этого наблюдения, от этого понимания человек и обращается к Господу и говорит ему, жалуется на свою беду. Он износит пред Господа. Конечно, в смиренной форме, тоже мы видим. В самой смиренной форме. Считается недостойным какого-то посещения. Но через Слово Божие он надеется улучшить исцеление и выздоровление. И дальнейшее рассуждение этого сотника, его смиренномудрие и любовь к порядку показывает его состояние. То есть, ибо я и подвластный человек, но имею себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому, приди и приходит, и слугам ему сделай то и делает. Вот что сказал этот сотник Господу. То есть, что он живет в определенном порядке. Жизнь его упорядочена. И сам он подвластный, то есть он не сам высокий начальник. То есть, и я подвластный. То есть, я подчиняюсь тебе, Господи. Я человек подвластный. Я не самовольно живу. Я живу в послушании у Господа, у Духовного Отца, у Святых Отцов Церкви и так далее. То есть, подвластный. Но, имея у себя в подчинении воинов, каких воинов мы имеем в себя в подчинении? Внутренний человек, каких воинов имеется? Это различные добродетели, которым мы воинствуем за свое спасение. Это молитва, это милостыня и другие, которые нам подчиняются. То есть, если мы овладели, если мы имеем эти добродетели, то мы говорим, иди, и она делает, слушает нас. Речь идет о этих воинах. То есть, они обученные, они работают. Они действительно борются с демонами, со страстями, помогают нам в спасении. И уже имея такое внутреннее устроение, когда нам добродетели за нас воинствующие подчинены. И второе, что сказано, и рабу моему, говорю, сделай сие, и делает. Кто такой раб? Тело наше. Вот тело наше должно быть в рабстве у Духа, то есть в подчинении, в полном, а не наоборот, что оно господствует. И мы выполняем его прихоти и похоти. Это погибнущее состояние. Поэтому оно должно быть обузданным. Подвигами воздержания, разумного поста, поклоны, бдения, труды и так далее. Чтобы оно было обуздано. Ибо само по себе оно как слепое животное. Если не дать им этой узды, оно будет у нас в тяжкие лютые тянуть. И вот говорю рабу моему, и он делает это, что тело уже тоже подвигом достаточным обуздано. Итак, человек имеет уже обузное тело, научное воздержание, и имеет добродетель, то есть за него воинствует. И только такой человек может явить такую веру и такое смирение, какое мы находим у сотника. Потому он уже именуется сотником. То есть человек уже способен начальствовать над частью своего естества. И он, только такой человек, может рассчитывать на исцеление Словом Божиим. на исцеление кого? Вот своей важной части или частей, о которых он умоляет. То есть об этом указано, что должен быть предварительный подвиг, который приведет к овладению собой в должной степени. То есть нельзя просто одно желание, захотел, махнул палочкой и все. Все сотворилось. Так не бывает в духовной жизни. То есть, по внутреннему человеку нужен труд, покаянный, смиренный. Нужно выработать добродетели, которые уже они выполняли что-то. И нужно овладеть плотью своей, чтобы она послушание несла духу, уму. И тогда можно говорить о дальнейшем исцелении. Так мы должны смотреть на места Евангелия, которые говорят о внешнем исцелениях, там, воскрешениях и прочее, и всегда мысленно, молясь, вдумываться, а что же это дает моей душе, чему же Господь хочет через это внешнее событие научить мой внутренний дух, ибо что мне до того, что когда-то, 2000 лет назад, Господь кого-то исцелил, Он Бог, Он совершенный, Он чудотворец, для Него это легче совершить, чем мне помыслить об этом. Одним мановением может всех исцелить, воскресить и все это. И он воскресит всех людей на страшный суд поставить живыми. Поэтому здесь ничего удивительного нету, что Бог такое творит. Да, это мы можем прославить за это все. Но мне, погибающему, спустя 2000 лет после его пришествия, изнывающему в страстях, мучимому от нашествия помыслов, терзаемому, с расслабленной волей, гибнущему и ничего не способному сделать саму себе, крестом не могу двинуть в сторону спасения. Что мне до того, если я не смогу приложить к своей душе, к своему ситуации, к своему состоянию это приставание и научиться и получить пользу? И поэтому, взирая на добродетели этого сотника и понимая, что это речь идет о внутреннем человеке, мы должны всеусердно озаботиться о этом посильном подвиге новоначального. И обуздывая тело свое и церковными постами, неся их с пониманием, с желанием и воздержанием, который рождается от вот этих телесных упражнений. Оно должно быть мерное. Не надо злоупотреблять, брать сверх сил или действовать по тщеславию, тогда все это будет бессмысленно и бесплодно. А действительно поставить целью вот овладеть собой, телом, плотью своей, помыслами своими, сердечными чувствами своими. Это очень длительный процесс. И это процесс всей жизни. Это дело всей жизни. Оно именуется покаянием. И есть телесная часть в этом покаянии, которая состоит из телесных подвигов, поклоны, долголежание, там, бдение, ограничение в пище различной, пост и так далее. И есть основная часть, это вот духовная часть, когда мы занимаемся покаянием, молитвой, вот, плачем, когда развиваем себе чувство покаяния от правильного самовоззрения, от правильного видения себя. Через правильное видение себя начинаем правильно видеть окружение, людей, также страждущих, погибающих, страшных, мучимых от демонов. Но мы уже их не судим, а сострадаем, снисходим. Ибо в себе видим, что мы сами повреждены, и это свойственно каждому человеку, ибо природа у нас общая, и она повреждена. Вся природа человека повреждена. И от этого мы смиряемся по-настоящему уже, не только желанием, а уже видим и смиряемся, и начинаем совершенно иначе молиться Богу. Уже не вот так поверхностно и нечувственно, и как-то отстраненно, и как будто подолгу, к сожалению, вот так надо молиться, потому что иначе там угрожают мне всякими угрозами. Вот. Нет, все это проходит, и человек уже без всяких мыслей, вот этих двоящихся, без всяких там смущений, а просто от глубины духа выражает свою скорбь по своей погибели, ибо он видит ее. Он не может быть безучастным к своей погибели, когда он видит ее. Он видит ее и осознает всю пагубность этого состояния и понимает уже духом, что это может распространиться на всю вечность. То есть это состояние может быть смертью зафиксировано. Ибо Господь сказал в Писании, в чем застану, в том и сужу. То есть в каком состоянии человек будет в момент смерти, вот это состояние фиксируется на вечности. И горе нам, если мы будем застигнуты смертью вне покаяния, то есть вне сокрушения своей погибели, вне желания стремиться к Богу, примириться с Ним, смиряться и так далее. То есть будем обнажены от всякой добродетели и не иметь никакой благодати Духа Святаго, то, конечно же, мы будем осуждены вместе с демонами и отосланы в муку, которая им уготована, а не людям. Люди себя ввергают в эти муки добровольно. Они не хотят потрудиться, хотя даже внешняя жизнь постоянно показывает им, что в любом деле, чтобы что-то получить, урожай или продукты питания и все прочее, нужен труд. И никто не удивляется. И все идут и трудятся, так или иначе. Вот. И без труда ничего не происходит. И а когда переходит в духовную сферу, то здесь думают, что можно так, лежа на боку, получить все блага и Духа Святаго, и спасение, и избавление от демонов, от страстей. Не получится. Не получится. И еще, что мы можем увидеть в этом дивном повествовании, это вот встреча человека с Богом. То есть всегда вот надо смотреть в Евангелиях и вообще в Священном Писании на вот эти удивительные снисхождения Божии, когда происходит живое соприкосновение какого-то человека, как мы видим, чаще всего страждущего, нуждающегося. Ибо если бы не эта нужда, то как бы и повода не было бы у сотника обратиться к Господу. То есть их бы ничего не соединило. И поэтому это великим утешением будет во всех наших скорбях, бедах, что эти скорби, эти беды, эти напасти, эти неприятности, они посылаются Богом в помощь существования нам. Это великая помощь со стороны Бога, чтобы нас соединить с Богом. Ибо чаще всего, и лучше всего, и надежнее всего нас соединяет с Богом скорби. Это опыт, это практика, это реальность. И не только соединяет, а и удерживает в этом соединении. Уже даже когда мы находим Господа, обретаем Его и пребываем с Ним, то и нам нужны и дальше скорби, чтобы не отпасть, чтобы все время держаться, чтобы жить все время в страхе, чтобы без Господа все, конец, тут же я буду раздавлен и страстями, и демонами, и обстоятельствами жизни, и людьми, и зверями, и стихийными бедствиями, да чем угодно. Малейший микроб, бактерия может поразить, и я превращаюсь просто в гниющее мясо и страждущую душу. И поэтому надо жить в глубоком смирении, благоговении и вот постоянной опеке от скорбей прилепляться к Богу. Постоянно ходить пред Ним и вот постоянно выражать свое смирение и нужду в Господе. И это нужно не Господу. Наше смирение и все эти наши ощущения правильные, они нужны не Господу, они нужны нам. Но они помогают нам быть в общении. И вот мы видим на примере Святого Евангелия, как происходит вот это общение Бога с человеками и человека конкретного, человека с Богом. И иногда человек живет, как-то верит, как-то творит добродетели, какие у него возможности есть, вот, даже милостивый сердцем, помогает людям, вот, строить даже синагогу, и вроде наладил все отношения, и никто к нему не имеет претензий, и слуги довольны, и он о них заботится, и рабы у него в хорошем состоянии. И все-таки он недоволен собой, ему не хватает главного, ему не хватает Бога общения. Ибо добродетель ради добродетели, она, это хорошо, но она не имеет того наполнения без живого Бога общения. Ну, подал милость, ну, оказал милость, ну, приятно, человеку полезно, и, ну, есть опасность почеславиться и быть окраденным, да. Но даже если избежать всех этих опасностей и просто действительно из милости сердца творить добрые дела, этого недостаточно. Они не насытят человека. Они подготовят путь к Богу, как мы видим у Корнилия Сотника, который молился, который милостыни, из Деяния апостола, помним, и затем был послан к Петру и привел Петра и обратился уже к Богу и воцерковился. Вот. То есть это все подготовительное. К чему же подготавливает Господь тех людей, которые позволяют вот, творить добродетели? И к Богообщению. Но вот наступает сам момент. Бог посылает скорбь, и человек от скорби прозревает и говорит, я же нуждаюсь в Боге, в божественном воздействии, и уже ищет способ, как вступить в это общение. И чем смирение оно происходит, тем полезнее для человека. Но так или иначе скорбь подвигает, и человек вступает Богообщение и ищет. И Бог своим промыслом помогает. В данном случае в земном повествовании жизни Господа показано, что это было непосредственное обращение к личности вот, живущего во плоти, ходящего по земле Господа Иисуса Христа. То есть тогда можно было просто обратиться, послать слух или саму прийти, впасть в ниц и поклониться и попросить. И Господь, видя смирение и веру, и шел, и исцелял, и происходило это общение. Когда Господь вознесся на небо, то, конечно же, такой возможности у нас нету, и она и не нужна нам сейчас, потому что блажен, кто не видел и веровал, сказал сам Господь. Но мы можем еще проще, еще непосредственнее обратиться к Богу в молитве. И поэтому для нас молитва – это есть путь к Богу, это есть путь непосредственно Богообщения. А некоторые думают, что молитва – это путь только приобретения, выклянчивания чего-нибудь у Бога. И все внимание сосредотачивают только на просительной форме молитвы. И только в те случаи, когда действительно припекло, и есть нужда что-то вымолить. Бог и такие молитвы принимает, и Он это тоже использует. Но часто не дает просимого для того, чтобы человек пребывал в молитве. Потому что если человек получит просимое, то он и оставит молитву, потому что он уже получил. Он использует молитву только как средство к получению. А Бог взирает на молитву как на средство богообщения. И если человек еще неопытный, невежественный, и не понимая, что самое главное в молитве – это сама молитва, ибо ты соединяешься с Богом посредством нее, и в этом должно быть твое счастье, и наслаждение, и блаженство, а не в получении. Получение – это уже там третьестепенное все. А если человек главное видит, да, он верит Богу, он кланяется, смиряется, просит и получает, и думает, что это и есть главное, а забывает или не сознает, что пребывание в Богообщении главное, то как Господу удержать его и приучить его к правильному? Вот неисполнением. неисполнением долгим для того, чтобы человек все-таки пребывал в молитве, и, может быть, пребывая в молитве, он все-таки созреет и выйдет на этот уровень понимания, что важно само богообщение. Поэтому, если мы хотим избежать ненужных скорбей, дополнительных скорбей, то мы должны усердно молиться для пребывания в общении с Богом. Это беседа с Богом. Но кого беседа? Грешного человека, погибающего человека, осознающего свою погибель, свое недостоинство, свое ничтожество. Только из такой бездны нечистой духовной идет правильное, вот, смиренное богообщение. И Бог внемлет молитву такого человека и дает ощутить этому человеку на молитве свое присутствие чувством умиления, а затем и более сильными духовными чувствами, о которых пока еще рано говорить. И человек, почувствовав присутствие Бога на молитве, как бы резко меняет свое отношение к Богу. Он меняет свое отношение тем, что уже не думает получить что-то от Бога, а думает, что важно пребывать в самом богообщении, ибо оно приносит и исцеление, и выздоровление души, и оно дает и питание, и все необходимое человеку, а не только то, что он что-то выпросит по жизни. Вот. А то уже он полагает полностью на Божий промысел, на Божью волю, и он уже и не сомневается, да как же можно, если Господь приходит ко мне на молитве, посещает, вразумляет меня, наставляет, укрепляет и дает мне переживать какие-то неслыханные, невиданные ранее чувства духовные, настоящие, которые плоскому человеку на ум никогда прийти не могут, то неужели он мне там откажет, и я должен что-то особо просить, там, поправить сарай мне там, или там, купить лошадь, или еще что-нибудь такое земное. Конечно же, это в голову не придет человеку, вступившему в живое богообщение, вот просить о таких житейских нуждах, даже нужных там каких-то, даже о здоровье вот своем там, или кого-то близкого и так далее. Вот не потому, что он не верит Богу, что Бог может... Нет, а просто он знает, что Господь это сделает. И придет время, когда он и попросит об этом. Но главное – пребывать в богообщении. Вот отношение правильное к молитве. Молитва – это есть пребывание в богообщении. И тогда она становится и зеркалом, ибо по ней мы видим и помыслы, как в нас входят, выходят, как они кружат нас. Состояние ума мы видим во время молитвы. Состояние сердца наше видим, как оно сочувствует оно словам молитвы или не сочувствует. И оно является путем к Богу, где постоянно мы видим улучшение Божьей милостью, совершенствование. Потому что сама практика молитвенная дает опытность нам и дает нам силу подстать помыслам и этим греховным ощущениям. То есть мы незаметно, мало-помалу, человек меняется в молитве. Но тогда, когда эта молитва правильная, осознанная, когда она поставляет целью быть в богообщении и смиренно преподать к своему Творцу, Создателю и Спасителю, а по немощи и спрашивать самого главного – это очищение грехов, прощение грехов, это дарование благодати, чтобы не грешить впредь и не согрешать, ибо ясно, что без благодати мы не можем не грешить. Поэтому уже просим не по достоинству, да не будет такой горделивой мысли, а по крайней нищете нашей, по крайней нужде нашей, ибо, Господи, недостойны Твоей благодати, но не можем не грешить. Поэтому, если Ты хочешь, чтобы мы не грешили, выражаешь эту волю, то помоги, снизойди и даруй благодать от Твоей благодати, даруй силу Твоей силы, даруй крепость Твоей крепости и мудрость от Твоей мудрости, да не грешу и не согрешаю пред Тобой. Ибо это одно, что нужно человеку – перестать грешить. И это нужно вымаливать каждодневно, вымаливать осознанно, с желанием, с свидетельством, с терпением всего, что последует от этой правильной молитвы и правильной просьбы. Тогда бесы будут видеть, что все, не удалось расхитить молитву всякими житейскими помыслами, попечениями, не удалось выбить на второстепенные, отвести в какие-то другие дела. А он, смотри, сообразил и просит самое главное. Все, сейчас Господь же милостью, не знают это. Сейчас он умолит Господа, и тогда нам не будет доступа. Все. И они пытаются сделать все, чтобы отвести от этого спасительного делания молитву как саму по себе и от правильных вот этих просьб. Поэтому надо святых отцов слушаться. Они научают нас, о чем молиться. Ибо затем, на более высокой степени, Дух Святый будет сам наставлять, о чем помолиться. Ибо мы немощны, как пишет апостол, и если не будем наставлены Духом Святым, то и не будем знать, о чем просить, о чем молиться. Вот как смиренно надо видеть себя и осознавать, что мы не можем даже и знать, о чем молиться. Но Дух Святый наставляет нас непосредственно уже на степени уже высокого преуспеяния. То есть, когда Он осеняет подвиг человека и сам входит и живет в человеке. До этого Дух Святый руководит нами через Писание, через святых отцов, которые скрупулезно доносят до нас многообразие наших нужд, опытность свою духовную и все. И мы должны вот из всего многого написанного отцами выбирать. Это труд. Здесь нету мгновенного получения ответа. Надо искать, по заповеди Господа искать и пробовать, а это попробовать, это попробовать, предлагаемые отцами средства, и что-то сработает. Бог поможет в этом поиске, ибо Он сказал, ищущий обретает. Мы обязательно обретем правильный ответ и получим духовную пользу и придем в правильное состояние. Второе, что мы должны просить, это мира, Божьего мира, потому что это единственное правильное устроение, которое идет вслед за смирением. Собственно, смирение и приводит к миру. Сам корень слова смирение – мир, смирение, да? С миром живущий. Поэтому человек, пребывающий в мире, только может здраво все видеть и иметь богообщение, ибо мир Божий – это и есть уже свидетельство Божьей милости, богообщения. А смирение – это есть та забота, то попечение. Я говорю о деятельном сейчас смирении, не о качестве смирения, а как о деятельном смирении. То есть это мы, те наши усилия, те наши попытки, все наши действия, которые мы должны делать для того, чтобы не терять мир, хранить его, пребывать в нем. И когда мы в мире, и покой ума у нас, тишина помыслов, и мы тогда можем трезвенно внимательно следить за своим состоянием и не допускать никакого возмущения. Демоны не терпят этого состояния в людях, они знают, что это для них такой человек может быть утерян навсегда. Они пытаются всячески, особенно в самом начале, когда еще мало опыта, внести смущение и возмущение, любой помысел запустить, любое обстоятельство так устроить, чтобы вывести из себя. И пока мы несовершенны, обязательно будет срабатывать все эти вот бесовские козни, напасти, и мы будем попущением Божьим обязательно реагировать на это, терять мир. И это будет до тех пор, пока мы не предпочтем Божий мир всему земному, плоскому, временному, потому что оно нас может тревожить только тогда, когда мы к нему имеем пристрастие, когда мы на него зациклены, когда мы сопряжены, когда мы дорожим этим. Потому что если я к этому не имею пристрастия, меня никак не может возмутить потеря его, повреждение, отнятие там и так далее. Если же я имею пристрастие, то что-то с ним происходит, неважно, человек это, вещь это, дом там и так далее. Все, меня это достанет. Бесы это знают, и это не будет доставать. А Бог попускает, чтобы я опять-таки обнаружил свое повреждение. и чтобы я, обнаружив его, сокрушался об этом состоянии и искал выход. Опять-таки в молитве к Богу. Господи, вот, благодарю Тебя, Ты мне открыл, что я вот раздражаюсь, например, на любую потерю материального имущества. Или от любого огорчительного слова от людей. Сразу меня все, раздражаюсь. И Ты мне показал, что какой человек придет, скажет, да, ты такой-сякой. И я все, уже теряю мир, я уже не могу ни молиться, ни понимать ничего, все меня мучает это. Это лютая болезнь. Господи, благодарю Тебя, что Ты мне открыл ее. Помоги же мне врачевать ее. И начинаем искать способ врачевания. Что следует ситуации по этому случаю? Что предпринимать? Что делать? И главное, молиться, просить. И так, уврачевав ее, следующая открывается болезнь или проявление какое-то. Там, пристрастие к деньгам, например. Эта страсть заслоняла, мы еще не знали, что... А тут все, вроде это врачом, я уже не отражаюсь, меня люди оскорбляют, я терплю, молюсь за них, благодарю, и никаких это. Но попробуй мне отнять там 10 долларов или рублей, там, не знаю. И все, и меня уже ты выводите из себя. Вот. Значит, сребролюбие. Начинаем с этой страстью бороться. Потом следующее открывается. У каждого своя страсть господствующая. И надо начинать бороться с ней, с господствующей страстью. Затем будет следующая страсть, которая за ней наиболее нас беспокоит. И так постепенно, постепенно мы будем как бы свое естество очищать от греха, от греховных страстей, пока мы полностью не очистим. И это процесс всей жизни. Вот. И когда мы только подумаем, что мы что-то достигли, Господь нам покажет тут же, что сработает какое-то новое, неизвестно нам еще, вот более сильное, скажем, скорбь, и опять мы не выдержим, и опять мы смиримся, и опять будем просить помощи. И так, параллельно очищаясь, мы будем в то же время уже пребывать с Господом в реальном богообщении и как бы постоянно приближаться к Нему. И по молитве мы будем видеть это приближение. И видя это приближение, видя, что мы вчера не могли помыслом сопротивлять, сегодня можем. Вчера они нас насиловали, сегодня мы спокойно их отгоняем. Вчера нас возмущала душа постоянно каким-то неверием, сомнением, завтрашним днем, вдруг что-то случится. Да что случится, я же к смерти приговорен. Чего мне уже волноваться? Я родился с приговором. Ты умрешь непременно. Только срок неизвестный. И после этого еще о чем волноваться? Нет, мы что-то переживаем, волнуемся, не хватает, что-то не удовлетворяет, все что-то не так. Это мучительное состояние. Оно от греховности происходит. В реальности нас ничего не должно волновать. И, стяжевая мир Божий и утверждаясь в нем, мы видим, что Боже, милостью, а люди-то остальные живут в этом мраке, в этих мучениях, и они даже не понимают, что Ты пришел освободить от этого. Мучения, вы здесь, в земной жизни, от этого нашествия помыслов, мучительных, страстных, и от всего этого состояния, и оно реально в покаянии, в молитве достигается, и при этом не происходит превозношение. То есть человек видит внутренний рост, но он не гордится, не превозносится, потому что этот рост идет только наряду со смирением. Если нет смирения, которое хранит, удерживает, ничего не может быть. А смирение постоянно укрепляется от самой молитвы и от правильного самовоззрения, которое Бог дает видеть. И поэтому человек одновременно увидит и преуспеяние, и милость Божию, и все приписывает Богу. Но он видит и постоянно свою погибель, свою немощь. И она держит его в смирении. Поэтому здесь нет никакого основания превозношению. А уж не говоря уже вот ощущение Бога. Это еще особый дивный путь смирения. Когда душа по-настоящему на молитве ощутит Бога, она смиряется непостижимо сама для себя. Только от того сравнения, это неизбежное сравнение происходит. Не то, что человек садится и анализирует. Нет, анализа нету. Но настолько личность живого, Бог самой жизни, самой бесконечности, самого никакими словами неописуемого, настолько превосходит ограниченную тварь человека, что его присутствие, и душа повергается ниц, и действительно все, и видит все свое несовершенство, и тогда малейший грех, даже тень греха, тень греховного помысла настолько переживается мерзко, что она сожалеет вообще, что она вышла в этот свет, раз она такой помысл допустила. Вот эта острота греха познается только на вот этом высоком духовном уровне, когда душа вступает уже в живое, непосредственное богообщение. То есть не так вот послал веточку и получил какой-то ответ. Вот, это как бы мы письмами еще общаемся. Иногда, может, по телефону даже, да, можно так сравнить просто технические средства. А здесь нет, лицом к лицу. Но дело в том, что когда мы говорим с людьми, то мы можем и не чувствовать как бы, ну, воздействие другого человека, хотя часто мы и чувствуем, как что люди на нас по-разному воздействуют. Но когда мы говорим с самим Творцом, Создателем, Богом живым, то это невозможно не чувствовать. Это настолько, если уже Бог допустил, снизошел, то понятно, что душа, она смиряется, и это смирение совершенно другого качества. Уже не ухудшение себя, это не нужно себя уже укорять, там, и уговаривать, что ты грешник. Нет, душа все это видит, ощущает. Вот. И тогда еще больше закрепляется. И уже эта память об этом живет. И уже душа постоянно смиряется перед Богом и ходит в глубочайшем благоговении, и страхе, и трепете. Вот. И в то же время любви. Потому что нельзя не любить такого Бога. Уже с этой минуты его нельзя не любить просто ради его совершенства. Не потому, что там он мой благодетель. Он исцелил мою слугу, он даровал мне дом, он там всем работу хорошую там, и так далее. Нет, не потому я люблю Бога, что он благодетель, а потому что он такой. И душа испытывает тогда нужду в этом, в этой любви, и она ее проявляет. И вот с этого состояния можно говорить о неотпадательности. До живого богообщения никто не может сказать, что он не отпадет. Ибо нет в душе того твердого основания, что держало бы ее у Бога. И поэтому в отсутствие этого основания Бог заменяет скорбями. Это единственное, что может нас удержать. Не всегда удерживает, но может удержать. Уже от нас зависит, от нашего отношения. И на примере сотника мы видим, и другие случаи Иванки, что именно скорбь, в конце концов, была решающей. Вот в начале богообщения человека с Богом. И поэтому возблагодарим Бога за все. И за его скорби, нам посылаемые. То есть наши скорби, они посылаются как бы от его, попускаются им для нашей пользы. И за все обстоятельства. Ибо мы не понимаем, не постигаем судьи Божией. Все, что не делается, кроме греха и нашей воли, да, все, что делается не по нашей воле, все на благо. Все. Это только кажется нам, что ай-яй-яй, ой-ой-ой, случилось не так, как мы хотели. Вот был, скажем, любимый человек, там, которому мы опереться хотели в жизни, и он все, и вдруг раз Господь его забрал. Ай-яй, какая несправедливость, как плохо, скорбим, горюем, убиваем, часто еще и в хулу впадаем, в ропот и так далее. Это потому, что мы в этот момент по гордости своей постараем себя умнее Бога. И думаем, что мы, вот если были богами, мы так бы не сделали. Вот мы бы сделали наоборот. Вот сохранили бы этого человека и жили бы себе, добра наживали. И это обман. Потому что мы видим только вот, тускло, гадательно и искаженно, и только через свою призму и своих интересов. А они чаще всего плотские, земные, греховные. И поэтому мы не способны видеть правильно все, так как на самом деле. А Бог все делает с максимальной пользой каждому из нас и ко всем, кто нас окружает. И дарует ли Он нас кому-то, и отнимает кого-то, или дарит нам имущество, или отнимает, и все прочее, что связано с жизнью. Это все взмерено, взвешено, и все даруется Богом на пользу нам. Что бы ни происходило. Поэтому основу нашего вот смирения, если мы будем все принимать с благодарностью и с верой, что раз Бог попустил, как бы мне не было больно, как бы мне было это неприятно, как бы это было против моих желаний и интересов, я приемлю это только потому, что это от Бога, а от Бога, от самого добра, от самой жизни, от самого блаженства не может быть ничего вредного. Более того, может быть только самое полезное, самое лучшее. Эта вера, правильная, здравая, она есть основанием нашей духовной жизни. И тогда изменятся все наши обстоятельства. Скорби останутся, но мы изменимся. Мы будем нести совершенно иначе. А если мы будем еще в покаянии преуспевать и утверждаться внутренним человеком, то это будет самой надежной основой и нашего смирения, и нашей веры, и нашего духовного жительства. И тогда мы не поколебимся ни в каких обстоятельствах. Что бы ни случилось, у нас есть внутренняя составляющая. Главное, мы видим внутреннего человека, мы видим, что для него все было сделано Господом, и страдания, и прочее, чтобы воскресить этого внутреннего человека, чтобы избавить нас от мучений еще здесь, в земной жизни. И мы можем найти это свидетельство внутри самих себя, что мы в аду находимся или нет, и избавлены из ада или нет. Нам не нужно для этого непосредственно спускаться в ад там или что-то где-то. Нет. Мы можем в самих себе, по внутреннему человеку, все это увидеть. И святые отцы этому научают. И мы будем этому научаться и с Божьей помощью вот, совершать свой путь покаяния и очищения. Да поможет нам Господь молитвами всех угодников своих и пречистой нашей Госпожи Богородицы, нашей самой сильной и крепкой помощницы в земной жизни во всех наших скорбях Матери Божией. Молитва Великая на Богослово. Да будет все с нами. Аминь.